эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 октября, пятница. В Кинвале, Тбилиси, Сухуми 21 часа, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе «Грузия, Россия и ВТО». В Москве осуждены убийцы фаната и зачинщики беспорядков на Манежной площади. Гость недели – спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии не менее 20 человек были убиты сегодня при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце нынешнего месяца. Международный уголовный суд сообщил о установлении неофициальных контактов с сыном Муаммара Каддафи. В Сирии не менее 20 человек были убиты сегодня при разгоне правительственными силами оппозиционных выступлений с требованием отставки президента страны Башара Асада. 8 демонстрантов были убиты в городе Хама, 11 в Хумсе и еще один в городе Аль-Кусайр, где несколько недель продолжаются столкновения между военнослужащими и предполагаемыми дезертирами из армии, перешедшими на сторону оппозиции. Об этом сообщили активисты, базирующиеся в Лондоне сирийской правозащитной организации. По данным правозащитников, пытаясь предотвратить новые протесты против пятничной молитвы, силы безопасности оцепляли сегодня мечети и производили аресты. Выступления, однако, состоялись. Их участники требовали, среди прочего, создания над Сирией запретной для полетов зоны, аналогичной той, что действовала в Ливии после начала в этой стране военной операции НАТО. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце нынешнего месяца, 31 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фок Расмуссен, отметив, что встреча представителей НАТО в Брюсселе подтвердила решение, принятое еще неделю назад.
Операция в Ливии – одна из самых успешных в истории НАТО. Никогда прежде мы не начинали комплексную операцию столь быстро. Мы провели ее эффективно, гибко и точно, при участии многих партнеров из региона и за его пределами. Все наши действия были продуманными, был налажен четкий контроль. Эту военную миссию можно считать выполненной.
Сказал Андрес Фок Расмуссен. Заявление последовало спустя день после того, как Совет Безопасности ООН проголосовал за окончание мандата на ведение международной военной операции в Ливии. О сворачивании боевых действий НАТО в этой стране начали говорить после недавней гибели свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. НАТО пока не ответило на запрос новых ливийских властей о поддержке в обеспечении безопасности границ и борьбе с нелегальной миграцией. Международный уголовный суд сообщил сегодня, что установлены неофициальные контакты с находящимся в бегах Сейфом Аль-Исламом, сыном свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. По словам прокурора Луиса Марина Кампо, в ходе переговоров с Аль-Исламом через посредников обсуждалась его возможная явка в суд. В беседе с сыном Каддафи, объявленным в розыск по обвинению в преступлениях против человечности, было подчеркнуто, что в случае своей добровольной сдачи он может рассчитывать на право быть услышанным в суде, добавил прокурор. Предположительно, Сейф Аль-Ислам скрывается сейчас в соседнем с Ливией Нигере, куда он бежал при захвате войсками новых ливийских властей Сирта, родного города Муаммара Каддафи, погибшего в ходе боев.
Эхо Кавказа. Новости.
В Белоруссии за неделю задержаны и приговорены к различным срокам административных арестов полтора десятка активистов оппозиции. В основном это члены гражданской инициативы «Белорусско-Европейская Беларусь», которые ежедневно проводят вечерние акции с требованием освобождения политзаключенных, передает Игорь Корней.
Милиция решительно пресекает акции протеста. Во время первой попытки активистов Европейской Белоруссии провести митинг на Октябрьской площади в Минске были задержаны и осуждены два человека. С понедельника количество приговоренных по статье Административного кодекса «Участие в несанкционированных мероприятиях» к арестам от 10 до 15 суток увеличилось до 15 человек. Причем некоторых оппозиционеров задерживают превентивно. К примеру, Александра Молчанова забрали прямо из гаража. Показательно, что Молчанов, отбывавший трехлетний тюремный срок за якобы организацию массовых беспорядков беспорядков, лишь месяц назад был помилован указом президента. Приблизительно такая же история произошла с Сергеем Казаковым, которого суд приговорил к 3 годам колонии усиленного режима. По президентскому указу Казаков досрочно вышел на свободу в августе, однако накануне был осужден на 15 суток. Таким образом, политзаключенных начали сажать по второму кругу. Напомним, что в белорусских тюрьмах по-прежнему остаются экс-кандидаты президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, один из лидеров Европейской Белоруссии Дмитрий Бондаренко, молодежные активисты Дмитрий Дашкевич и Павел Северинец, другие оппозиционеры. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Китай готов пополнить Европейский фонд финансовой стабильности собственными средствами, если руководство ЕС представит убедительные свидетельства в пользу безопасности такого вложения. Об этом заявили сегодня высокопоставленные советники китайского правительства. По сведениям другого источника, китайские вложения могут составить до 100 миллиардов долларов. Член комитета по монетарной политике китайского центрального банка Ли Даукуй заявил, что помощь Европе соответствует внутренним долговременным интересам Китая. Сегодня с визитом в Пекин прибыл глава Европейского фонда финансовой стабильности Клаус Реглинг. 16 стран Содружества наций Великобритании и ее бывшие колонии и доминионы, для которых британский монарх остается главой государства, договорились о изменении порядка престола наследия. Об этом сообщил сегодня британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Договоренность достигнута на проходящем в Австралии саммите Содружества. Реформа предоставит право старшей дочери монарха наследовать престол, даже если у нее есть братья. До сих пор мужчины имели здесь преимущество. Кроме того, будет снят давний запрет на браки британских монархов с католиками. По словам Дэвида Кэмерона, речь идет о отмене дискриминационных правил, не соответствующих нормам современного общества.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Вчера при посредничестве Швейцарии российским и грузинским представителям удалось прийти к соглашению по контролю за перемещением товаров через самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия. Таким образом, Россия, возможно, вышла на финишную прямую в процессе своего вступления в Всемирную торговую организацию. О первой неофициальной реакции в России рассказывает Данила Гальперович.
Коммунистической партией сравнили оппозиционеры Зура Бабашидзе.
Анонимный источник в Министерстве иностранных дел России заявил российским агентствам, что в самое ближайшее время, как Москва надеется, удастся выйти на завершение всей эпопеи, завершить все необходимые процедуры, чтобы выходить на согласованные решения. Ну, вот такая формулировка очень округлая, но, тем не менее, очевидно, что Москва более довольна, нежели недовольна компромиссом, который был достигнут. Конечно же, Запад очень серьезно ожидал от России после того, как стало известно, что на следующие президентские выборы идет Владимир Путин, все-таки куда стремится Россия в ВТО или укреплять таможенный союз, уже забыв о том, что она хочет во Всемирную торговую организацию. И совсем недавнее интервью Владимира Путина было, я думаю, ожидаемым на Западе сигналом. Вот что он сказал пару недель назад китайским журналистам.
Мы хотим вступить во Всемирную торговую организацию. Главным образом потому, что это повышает уровень доверия к экономике и к процедурам в рамках этой экономики. Кстати говоря, мы полностью уже адаптировали наше внутреннее законодательство к требованиям ВТО. Основные вопросы решены со всеми главными партнерами. Я думаю, что это вот сегодня вопрос такого, скорее, политического тоже характера. Если наши основные партнеры в Европе, в Штатах, хотят, чтобы Россия была членом организации, а сама организация действительно была универсальной. Все-таки без России нельзя сказать, что она совсем уж универсальна. Она жила без нас, организации, жить еще будет без нас, безусловно. Но все-таки страна, которая, скажем так, сегодня больше всех нефти добывает и продает в мире, наверное, было бы лучше, если бы она была членом организации. Значит, страна, которая имеет возможности, скажем, в других отраслях, а их достаточно много сегодня, которые влияют на мировую торговлю, тоже было бы лучше, если бы там страна была наша.
Надо сказать, что, конечно же, в самой России и в соседних с ней странах, в Белоруссии и в Казахстане задаются вопросом, какова теперь будет судьба таможенного союза и как будут сталкиваться регулятивные документы ВТО и таможенного союза. Вот что отвечает на этот вопрос руководитель бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
У нас при присоединении были согласованы все нормы таможенного союза, поэтому больших каких-то несоответствий, какого-то напряжения ожидать не следует. Но в то же время надо отметить, что в документах таможенного союза указано, что право ВТО имеет приоритет по сравнению с правом таможенного союза. Поэтому в случае каких-то, так сказать, коллизий, нельзя исключать, то вот надо будет иметь в виду, что право ВТО, как международное право, имеет первенство.
Здесь нужно, конечно, понимать, что дело в деталях, потому что соглашение, собственно, состоящее из двух частей, это международные посредники и электронные доклады о провозе товаров, это давнее предложение. Официальной реакции Москвы еще не последовало, но МИД анонимно дал понять, что, в общем, относится к договоренностям благожелательно.
Это был Данила Гальперович. Надо полагать, что в Грузии многие испытали шок, узнав, что Тбилиси снял возражение против вступления России в ВТО. Это хорошо видно по некоторой крайне эмоциональной реакции в грузинской благосфере. Действительно, ситуация выглядит странно. Грузинская сторона в течение многих месяцев говорила «нет», утверждая, что не поступится принципами ни при каких обстоятельствах. Но после ультиматума, предъявленного чиновниками Евросоюза, капитулировала без малейших попыток сохранить лицо. Взгляд из Праги моего коллеги Демиса Паландова.
Новостные ленты пестрят сообщениями о том, что Грузия сняла возражение против вступления России в ВТО. Следом идут новости из Москвы с осторожными, в меру оптимистичными комментариями в духе «ну посмотрим». Смотреть будут в ходе переговоров на следующей неделе, но уже сейчас можно сделать некоторые выводы. Россия все-таки хочет вступить в ВТО, причем по стандартной, а не по особенной процедуре, то есть заручившись согласием Грузии. Запад тоже очень хочет видеть Россию в ВТО, по вполне меркантильным причинам, и даже готов ради этого оказывать определенное давление на Грузию. Грузия же фактически стала заложницей и сложившейся ситуации, и собственной риторики. Понятно, что просто дать согласие на вступление России в ВТО, не обговорив условия пропуска товаров через свою границу, а Грузия считает пункты Напсово и Урокского туннеля своими, страна не могла. Она могла лишь не кричать на весь мир о том, что она не пустит Россию в ВТО. К сожалению, для Грузии вопрос принятия России в ВТО куда более глобален, чем российско-грузинские коллизии вокруг Абхазии и Южной Осетии. Это последняя крупная экономика мира, которая пока еще имеет возможность давить протекционистскими мерами международных гигантов на своем рынке – индустриальных, сырьевых, финансовых и так далее. Какой бы ни была принципиальной Грузия, эти самые гиганты не мытьем, так катаньем, придумав какие угодно новые процедуры, или, вспомнив единичные старые, Россию в ВТО затащат. В этих условиях стать стеной на пути северного соседа у Грузии шансов не было. Сегодня грузинские чиновники один за другим рассказывают, на какие условия швейцарских посредников согласилась Грузия. Тут и международные наблюдатели по периметру ПСОУ и Урокского туннеля, и информационный обмен данными обо всех грузах. Но так ли это на самом деле? Никто не знает, ведь переговоры идут за закрытыми дверями. И уж зная Россию, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что каких-то международных наблюдателей на российской территории не будет. И отчитываться в том, сколько танков или С-300 ввозится в Абхазию, Россия тоже не будет. Если в ноябре Грузия даст согласие на вступление России в ВТО, для этого ей достаточно просто промолчать, то это будет означать только одно – ее дожали. А все разговоры о международных наблюдателях были для внутреннего потребления, чтобы потом сказать, что Россия на словах обещала, но обманула. И, судя по всему, Россию такой вариант устраивает. Ведь сегодня она готова внимательно рассмотреть то, что еще две недели назад гневно отметала. Конечно, есть маленькая вероятность, что Грузия скажет «нет». Но она действительно мала. Лишь чуть больше, чем возможность нахождения международных наблюдателей в Адлере. Михаил Саакашвили, разумеется, умеет удивлять. Но законы большого, нет, очень большого бизнеса никто не отменял.
Это был «Взгляд из Праги» обозревателя «Эхо Кавказа» Демиса Паландова.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Громкие заявления сегодня прозвучали в Тбилисском законодательном органе Сакрибула. По инициативе фракции национального движения заместитель председателя Сакрибула Зураб Абашидзе и председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Виктор Далидзе были отстранены от занимаемых должностей, хотя и остались депутатами. Оба являются членами оппозиционной партии «Свободные демократы», которую возглавляет Иракли Аласания. Представители национального движения заявили, что оппозиционеров Сакрибула преследовали «туманные цели». В знак протеста в голосовании не приняли участие депутаты от других оппозиционных партий. На заседании Сакрибула сегодня побывала наш близкий корреспондент Мзия Парисишвили.
Коммунистической партией сравнили оппозиционеры Зураб Абашидзе и Виктор Далидзе национальное движение перед началом заседания Сакрибулу. Доказательство своей активной работы, которую национальное движение назвало недостаточной и туманной, Виктор Далидзе принес кипу бумаг, отражающих, по его словам, работу в ранге председателя комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. Несмотря на то, что глава фракции правящей партии Ника Хачирашвили призвал оппозиционных депутатов не политизировать вопрос, Абашидзе и Далидзе демонстративно покинули зал, хорошо понимая, что их судьба предрешена. Перед этим депутаты заявили.
Это политические гонения. Мы встречались в Сакрибулу с тысячами граждан, в том числе и с теми, с кем отказывались встречаться депутаты из национального движения. Партия власти не желает знать о проблемах людей. Она только заинтересована в том, как удержаться наверху и действует методами советского режима. Они так и не сумели побороть себе этот менталитет.
Виктор Далидзе, который возглавлял почти полтора года комиссию по здравоохранению и социальным вопросам, показал журналистам отправленные им в мэрию Тбилиси просьбы решить проблемы граждан.
Сегодня над Сакрибулу реет красное знамя. Я обещаю, что буду работать еще больше. Но мне обидно, что у меня уже не будет в руках политического рычага, с помощью которого я мог решать проблемы граждан. Но я вам обещаю, что через год этот большевистский флаг над Сакрибулу будет снят.
Перед тем, как покинуть зал заседания, в знак солидарности с опальными депутатами, их коллега от республиканской партии Тина Хидашвили потребовала от председателя Сакрибулу Заала Самадашвили назвать конкретные аргументы этого решения. По словам Самадашвили, причин было несколько, в том числе нежелание оппозиционеров вести диалог с правящей партией, а также их участие в уличных акциях протеста.
Вместо того, чтобы спокойной обстановкой решать здесь проблемы, мы видим заместителя председателя Сакрибулу с мегафоном в руках на уличных акциях протеста или пикетирующим государственные здания.
Зураб Абашидзе, Виктор Далидзе и другие члены партии свободных демократов летом устраивали акции протеста и выступали против решения мэрии Тбилиси сделать детские сады платными, а также увеличить плату за вывоз мусора. Выслушав аргументы Самадашвили, Тина Хидашвили также покинула зал заседания.
Налицо политическая месть. Эти люди – оппозиционеры, и их функция – критиковать власть. А тот аргумент, что Абашидзе устраивал акции и поэтому не смог справиться с обязанностями, звучит неубедительно.
Одной из причин отстранения оппозиционных депутатов от должности их коллеги называют наметившееся сотрудничество с миллиардером Бизина Иванишвили партии «Свободные демократы», членами которой являются Абашидзе и Долидзе. В Тбилисском Сакрибулу 50 депутатов, из них всего 10 депутатов оппозиционеров, и все они в знак протеста перед началом заседания покинули зал. Их громкая критика, тем не менее, никак не подействовала на депутатов от правящей партии, которые за все это время, не поднимая головы, охотно разговаривали между собой и разглядывали у друг друга мобильные телефоны. Также, не отвлекаясь от беседы, они подняли руки в знак согласия с отстранением от должности Зураба Абашидзе и Виктора Долидзе. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
13 ноября в самопроглашенной республике Южная Осетия пройдут выборы нового президента. Мы продолжаем следить за подготовкой выборов и за развитием предвыборной ситуации. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий побеседовал с нашим цхинвальским обозревателем Аланом Парастаевым.
Алан, до выборов остается чуть больше 2 недель, а на предвыборной площадке столпотворение, ничего понять невозможно, кто за власть, кто за оппозицию. Как вы считаете, все 17 зарегистрированных кандидатов пойдут на выборы или все-таки какие-то союзы сложатся и некоторые кандидаты снимут свои кандидатуры в чью-либо пользу?
В принципе, логически, может быть, так должно было и быть. Но сегодня никаких предпосылок для этого нету. По моим данным, после позавчерашних выступлений доверенных лиц, Алла Джуоева, например, выступила инициатором собрания кандидатов, причем совершенно разного толка. И проправительственных, и бывших в правительстве, ушедших как бы в оппозицию, и таких ярых молодых оппозиционеров. Беседа у них была, но тем не менее никаких выводов не было, никаких союзов пока не возникло, даже таких формальных. Я не говорю о том, чтобы кто-то на самом деле выступил в поддержку кого-то.
Еще недавно политики, считавшиеся верными соратниками какой-то, его ставленниками, сегодня публично критикуют главу Южной Осетии. Значит ли это, что, ну скажем так, политические элиты, вне зависимости от того, являются ли они оппозиционными или там проправительственными, уже попрощались для себя с какой-то, уже списали его как политика и предпочитают самостоятельно, не оглядываясь на него, решать свои проблемы?
Часть, да. Например, такое можно сказать сегодня о Бибилове и о Совребове. Кабисов, который тоже нет-нет позволяет себе выпады против Кукойца, это, конечно, игра. Если бы это начали они делать чуть пораньше, и какие-то реальные шаги предприняли, то, конечно, можно было им поверить. Но сейчас уже их усилия тщетны. Бибилова с Хуребом тоже нельзя сравнивать, потому что с Хуребов член парламента, член фракции Единства, абсолютно правительственной. Если он сейчас чем-то недоволен, то он тем же должен был быть недоволен год назад, но он был в парламенте, и ничего подобного там им произнесено не было. Если говорить о Бибилове, то это министр силовой, и, в принципе, по определению он не особенно предрасположен критиковать власть. Такие там разные нюансы перевоплощения бывших пропрезидентских в антипрезидентских политиков.
Ну а вывод какой? Это что, игра какой-то или это уже самостоятельная игра конкретных кандидатов?
Самостоятельная игра. Я думаю, ну в какой-то мере они пошли ва-банк.
С Аланом Поростаевым беседовал Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость недели» спецпредставитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Филипп Лефорт. С ним в Тбилиси побеседовал наш корреспондент Олеся Вартанян.
Гость недели.
3 недели назад президент Франции Николя Саркози был в Тбилиси. Он призвал Грузию и Россию к тому, чтобы они начали процесс примирения, ну, начали реальный диалог. Мне очень интересна позиция Европейского Союза по этому вопросу. Как вообще, каково видение возможности начала вот этого процесса примирения, при том, что позиции руководства этих двух стран диаметрально противоположны?
Мой мандат охватывает вопросы разрешения конфликтов и региональной политики. Я не работаю по всем направлениям отношений с Россией. Но грузино-российские отношения очень сильно зависят от ситуации вокруг конфликтов. Мандат Европейского Союза, который основывается на соглашениях августа и сентября 2008 года, предусматривает посредничество на женевских дискуссиях. В Женеве у двух стран есть платформа для общения. Там мы имеем возможность обсудить все вопросы, которые касаются конфликтов, а также найти пути возможных решений. Я думаю, чем больше между Грузии и России будет прямых переговоров и отношений, тем лучше. Женева – это одна из площадок для этого.
Если мы начали говорить о женевских дискуссиях, я помню, как один из участников объяснял мне то, что женевские дискуссии, они напоминают такую женскую сумочку, в которой много чего есть, но когда надо, в ней трудно что-то найти. То есть он пытался сказать то, что очень трудно какого-то решения достичь. Видите ли вы какую-то возможность для того, чтобы как-то поменять, может быть, формат или что-то сделать в этом направлении?
You know, I believe that changing or...
Я убежден, что это довольно опасная идея менять или пытаться реформировать формат женевских дискуссий. У нас ушло много времени для того, чтобы стабилизировать ситуацию. У участников очень твердые позиции по вопросу статуса. Если мы опять начнем обсуждать этот вопрос, это будет то же самое, что открыть ящик Пандоры. Опять начнется борьба вокруг вопросов процедур и статуса. Нам удалось создать формат, который играет определенную роль. Там не было прорыва, но в противовес тому, что часто говорится, он принес существенные результаты. Я не думаю, что стоит рисковать тем, что удалось создать моим предшественникам и другим сопредседателям.
В течение нескольких лет вы были послом Франции в Тбилиси и, значит, участником группы друзей ООН, который занимался грузино-абхазским конфликтом. Недавно вы посетили Сухуми. Мне очень интересно ваше видение. Вообще, насколько в Абхазии изменилось отношение? Вот насколько они действительно сейчас хотят разрешения этого грузино-абхазского конфликта и готовы к примирению?
Поскольку вы интересуетесь моим личным мнением, я буду несколько субъективен. Я почувствовал своего рода ностальгию у людей, с которыми я там встречался. У них тяжелые воспоминания о том, что случилось. Сожаление об упущенных шансах, ошибках, которые все стороны совершали в течение всех этих лет, начиная с 90-х годов. Мне показалось, что все осознают, как это в 21 веке противоречит здравому смыслу. Люди, которые жили вместе столько лет, оказались в конфликте между собой, разделены жесткими границами и смотрят друг на друга с подозрением. Если мне представится возможность сделать эту ситуацию лучше и тем самым сослужить службу этим людям, я буду только рад, даже если мои достижения будут довольно скромными.
Незадолго до своего отъезда бывший глава Европейской миссии наблюдателей Ханс-Йорг Хабер, я уверена, что вы с ним знакомы, у него было выступление. И там он предложил свою личную точку зрения, что Тбилиси должен начать своего рода прямые переговоры с Сухуми и с Хинвали. Подобную точку зрения в течение последних 2 лет я достаточно часто слышала в разговорах европейских чиновников и экспертов. Вот вы как думаете, действительно пришло время для того, чтобы Тбилиси сел за один стол переговоры с сухумскими представителями и с хинвальскими?
Женевские дискуссии представляют платформу для таких контактов с лидерами двух отколовшихся регионов. Понимание приходит в результате общения. Я думаю, в этом отношении есть ресурсы для совершенствования. Но с учетом всех тех сложностей, о которых мы все знаем, в данный момент у нас есть платформа, концепции, и нам следует работать все вместе с участниками женевских дискуссий.
После августовской войны Европейский Союз начал вот эту политику вовлечения без признания в отношении де-факто республик на Южном Кавказе. Большую часть заявлений мы слышали по Абхазии. Некоторые законодатели мнения, так сказать, в Сухуми, они недовольны тем, что эта политика до сих пор не принесла каких-то реальных результатов. Вы собираетесь в этом направлении что-либо делать?
Мы верим, что проживающие там люди заслуживают нашего интереса и заботы, и что они часть этого региона.
Но а какие практические действия вы собираетесь предпринимать в этом направлении?
Уже были предприняты некоторые шаги, но я бы не хотел вдаваться в детали. Эта политика основана на уважении к этим людям, внимании к их нуждам и служит восстановлению доверия, а также открытию для них дверей в Европейский Союз.
А видите ли возможность для расширения этой политики вовлечения без признания в сторону, так сказать, Схинвали?
Да, конечно, у нас есть такое намерение. Я думаю, в этом они найдут много преимуществ для себя. Философия этой политики заключается в том, чтобы помочь людям воссоединиться. Это подразумевает повышение уровня безопасности вдоль административных границ, поощрение передвижения людей, чтобы они могли видеться друг с другом, восстановление экономических контактов в регионе. Я думаю, есть много вопросов, которые касаются общих интересов и могут быть решены без лишних политизации. Например, как лечить заболевших животных или решать другие проблемы, связанные с сельским хозяйством. За счет всего этого жить людям станет легче.
Со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Филиппом Лефортом беседовала Олеся Вартанян. Все материалы программы вы можете прочитать, послушать и прокомментировать на нашем сайте эхокавказа.ком. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Сейчас, как обычно в это время, с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Комитет избирателей Южной Осетии, созданный по инициативе кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова с целью минимизации возможности фальсификации на президентских выборах, начал свою работу. Об этом Бибилов сообщил 27 октября в ходе дебатов в эфире юго-осетинского телеканала ИР. Комитет выработал обращение, под которым подписались 8 из 17 кандидатов в президенты. В основу обращения легло заявление Бибилова, в котором он ранее выразил обеспокоенность возможностью фальсификации выборов президента и предложил меры для того, чтобы минимизировать такую возможность. В обращении содержится требование опубликовать списки избирателей каждого избирательного участка с тем, чтобы комитет мог выборочно проверить, действительно ли они, данные лица, проживают в Южной Осетии. Кроме того, комитет потребовал озвучить количество заказанных бюллетеней, пронумеровать их и закрепить за каждым участком определенный диапазон номеров. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазии Вячеслав Чирикба принял главу миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Ински Вандермейл. Глава миссии ознакомила министра с проектами, проводимыми организацией в Абхазии. На данном этапе Красный Крест проводит в Абхазии проекты по социально-экономической и медико-психологической поддержке жертв, пострадавших от воздействия мин. По подсчетам представителей Красного Креста, в Абхазии около 700 человек нуждается в оказании подобной помощи. Как заявила Ински Вандермейл, на сегодняшний день данный проект охватывает около 100 человек, нуждающихся в реабилитации. Премьер-министр Армении Тигран Сарксян сегодня принял заместителя директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству, сопредседателя от российской стороны Армяно-Российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Константина Бирюлина. Премьер-министр Армении выразил удовлетворение ходом армяно-российского военно-технического сотрудничества, подчеркнув его особую важность в стратегических союзнических отношениях Армении и России. Заседание Межправительственной экономической комиссии Грузии и Украины имеет региональное значение, заявил журналистам замглавы грузинского МИД Давид Джалагания до начала заседания в пятницу. По словам замминистра, на встрече будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Пленарное заседание экономической комиссии Грузия-Украина в пятницу открыл украинский вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тегибко. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы от 5 до 20 лет. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Еще 5 человек, признанные виновными в хулиганстве, получили по 5 лет тюрьмы. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти продолжают оказывать давление на Бедзину и Ванишвили. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении компании «Карту Групп», основателем которой является бизнесмен. Согласно распространенной информации, у компании отобрали участок земли в 300 квадратных метров и запретили проводить строительные работы во дворце царя Ростома. Тему продолжит Нона Суварян.
О том, что трехэтажное розовое здание в исторической части старого Тбилиси тоже принадлежит опальному бизнесмену Бидзине Иванишвили, стало известно сегодня после очередного заявления его компании «Карту Групп». В нем сообщается, что столичная мэрия запретила пускать в эксплуатацию здание, в котором должен разместиться бизнес-центр дочерней компании «Карту Групп» Ахали Капитали. Речь идет о решении городских властей наложить полный запрет на любые строительные работы по уже почти полностью готовому объекту. Фасадная часть строения уже завершена, однако через его большие окна можно рассмотреть складированные внутри стройматериалы, предназначенные для отделки внутренней части здания. Вот что рассказывает Георгий Квазарелли, представитель строительной компании «Бурджи», которая занимается ремонтом здания.
26 октября пришли сотрудники службы надзора при мэрии, начали вымерять здание, ничего мне не объяснив. А вечером позвали меня и сказали, чтобы я остановил работы по причине их несоответствия проекту. 27-го к стене прикрепили акт, в котором говорилось об этих нарушениях. После этого пришли какие-то люди и запретили входить в здание.
Как говорит адвокат «Карту Групп» Арчил Кабилашвили, нарушения, перечисленные в постановлении мэрии, технического характера. Например, лишняя дверь в витраже, лестница не в том месте. Однако, по словам адвоката, срок, когда мэрия могла указать на эти погрешности, истек еще 13 октября. В то же время Квилашвили отмечает, что если даже владелец здания пожелает исправить эти погрешности, мэрия такой возможности ему не дает, ссылаясь на закон о контроле технической угрозы, в котором запрет на строительные работы носит императивно не допускающий возможности обжалования характер.
Остается второй путь – представить в архитектурную службу скорректированный проект, чтобы та выдала новое разрешение. Однако выдаст ли она его – большой вопрос. В реальности это постановление ставит Ахали Капитали в безвыходное положение.
Такой же плачевной оказалась участь еще одного принадлежащего бизнесмену объекта – подземного гаража на 100 машин, расположенного рядом с дворцом царя Ростома. Этот участок площадью в 3000 квадратных метров компания «Ахали Капитали» в 2010 году арендовала у государства сроком на 59 лет. 26 мая 2010 года строительство гаража практически завершилось, оставались лишь облицовочные работы. Однако 26 октября компания получила электронное уведомление городских властей с требованием освободить территорию. При этом мэрия, которая в свое время выдала разрешение на строительство, теперь не объясняет, на каком основании отказывает арендатор в эксплуатации территории, говорит Арчил Кпелашвили.
В данном случае решение правительства Тбилиси упразднить договор на строительство юридически означает лишь отказ от этого договора одной из сторон. Хотя это вовсе не означает прекращение действия договора. Для этого мэрия должна обратиться в суд и там обосновать свое решение. И только по решению суда, если оно будет таковым, можно удовлетворить требования мэрии о прекращении договора.
Без учета всех этих процедур Арчил Кпелашвили считает решение мэрии самоуправством. Представители «Карту Групп» оценивают действия властей как политическое давление на основателя компании Бидзину Иванишвили. Однако и сама мэрия Тбилиси обвинения «Карту Групп» считает политической игрой. Как говорится в ее заявлении, распространенном вслед за обвинениями «Карту Групп», мэрия дает возможность Ахали Капитали исправить ошибки и представить новый проект. Что касается подземного гаража, то мэрия объясняет по договору, он предназначался для общественного пользования, а не конкретного лица или компании. Сведением счетов с Бидзиной Иванишвили считает его представителей и давление на банк «Карту». Как говорится в распространенном банком заявлении, параллельно с начатым Национальным банком аудитом оказывается серьезное давление и на клиентов банка, которых вынуждают снимать деньги со счетов и размещать их в других банках. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пресс-служба Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня объявила о выдвижении обвинения российскому гражданину Константину Неволину. Его обвиняют в незаконном приобретении абхазского паспорта и последующей покупке недвижимости. Дело уже передано в Сухумский городской суд. Ситуацию комментирует наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик.
Сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Неволина Константина в том, что он в 2007 году незаконно приобрел паспорт гражданина Республики Абхазии, и за это он заплатил неизвестному посреднику 300 тысяч рублей такая цена паспорта обусловлена тем, что только гражданин Абхазии может в Абхазии приобрести недвижимость. И, собственно говоря, в основном именно за это и покупают этот абхазский паспорт в такой цене. И гражданин Неволин как раз и купил этот паспорт, чтобы потом уже впоследствии, там, 2 года спустя, по этому документу оформить нотариальные конторы сделку о приобретении собственности домовладения в Гудаутском районе. Сейчас, в контексте того, что несколько недель назад Генеральная прокуратура объявила об огромной недостаче абхазских паспортов, обнаруженных в контексте инвентаризации, которая была проведена. И сейчас, собственно говоря, единственный способ как-то выловить все эти паспорта, куда они все-таки делись, это вот, как мне сказали в Генеральной прокуратуре, искать их, если они вдруг всплывут в различных сделках по недвижимости. То есть искать там в нотариальных конторах, которые заверяют все эти сделки по купле-продаже. И наверняка вот нынешнее обвинительное заключение по уголовному делу против Константина Неволина, оно будет не единственным. Такие паспорта, которые были проданы лицам, которые вообще никакого отношения не имели к Абхазии и получили паспорт на не совсем законных основаниях, они наверняка будут так или иначе всплывать. По крайней мере, сейчас уже проверяются многие вот эти конторы, где всякого рода сделки проводились. И раньше как-то на это не очень обращали внимание, но сейчас вот обращают внимание, кто же все-таки стоит за всеми этими сделками.
Это был комментарий из Сухуми Инала Хашига.
Эхо Кавказа.
Мосгорсуд сегодня приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы от 5 до 20 лет. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Еще 5 человек, признанные виновными в хулиганстве, получили по 5 лет тюрьмы. Рассказывает Марина Тарачешникова.
Драка, последствия которой привели ее участников в суд, завязалась на Кронштадтском бульваре Москвы в ночь на 6 декабря прошлого года из-за незначительного, как указано в материалах дела, повода. Во время драки Аслан Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученных ранений скончался на месте. К 20 годам лишения свободы приговорил Московский городской суд Аслана Черкесова, признанного присяжным, виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Председательствующий Андрей Росновский оглашал приговор в битком набитом зале. В суд пришли не только журналисты и родственники подсудимых, но и большое количество футбольных болельщиков.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбыванию назначил Черкесову Аслану Магомедовичу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков, который на протяжении всего судебного разбирательства пытался доказать присяжным, что его подзащитный убил Егора Свиридова, обороняясь, сначала заявлял, что обжалует приговор, но теперь взял время на обсуждение этого вопроса с подзащитным.
Мы считаем, что приговор, наверное, чрезмерно суров, поэтому после встречи с нашим подзащитным мы обсудим, вообще будем ли мы его обжаловать или нет.
Остальные участники драки – Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев – получили по 5 лет лишения свободы за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Ранее их адвокаты говорили о том, что присяжные, вынося вердикт, запутались, отвечая на вопросы, поставленные председательствующим. Поэтому и вердикт получился обвинительным. Вдова Егора Свиридова Яна Фалалиева, комментируя приговор, была сдержана.
Я не считаю, что это чрезвычайно жесткие сроки. У меня больше нет мужа, меня удовлетворить не может ничто.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова. Приговор Алану Черкесову вызвал громкий общественный резонанс на его родине, в Кабардино-Балкарии, где внимательно следили за процессом. Земляки Черкесова считают, что приговор чрезмерно жесткий и потворствует национальной нетерпимости в России. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
О том, что дело об убийстве Егора Свиридова политизировано и в любом случае будет вынесен обвинительный приговор, вне зависимости от степени вины подсудимых, никто не сомневался. Около месяца назад республиканская Фемида осудила за халатность полицейского из разрешительной системы МВД Кабардино-Балкарии, который выдал Черкесову разрешение на травматический пистолет. Еще тогда местные юристы говорили, этот приговор предполагает, что Аслан Черкесов совершил преднамеренное убийство. Если бы речь шла об убийстве по неосторожности, то ни о какой халатности полицейского не могло бы быть и речи. Подчеркну, это произошло за месяц до приговора Черкесову, когда, казалось бы, степень его вины еще не выяснена судом. Поэтому спорили в республике лишь о том, как квалифицирует суд действия спартаковских фанатов. Они-то ведь тоже не ангелы. Да и Егор Свиридов по кличке Седой был авторитетным кулачным бойцом спартаковского движения, говорит черкесский общественник Аслан Бишто.
Человек ничем себя не утруждал, как хотел, постоянно участвовал в драках, но в очередной драке тупо погиб. И за это он что, теперь национальный герой?
В день, когда прокуратура потребовала 23 года заключения для Аслана Черкесова, его мать вышла к памятнику Марии Тимрюковны с плакатом «Требую справедливого суда для всех». Место было выбрано не случайно. Памятник кабардинской княжне Марии, четвертой жены Ивана Грозного, считается символом воссоединения России и Кабарды. Вокруг женщины сразу образовался пикет, около 300 человек. Люди разных национальностей выражали ей свое сочувствие и ругали власть. Вспоминает Аслан Бишто.
Люди, абсолютно не знавшие этого парня, все национальности республики до крайности возмущены вот этим приговором. Я думаю, что Черкесова поднимут на щит даже радикалы, которые будут всем говорить, вот посмотрите, как Россия к нам относится. Это все не за горами, и мы очень скоро это все увидим.
На Кавказе сегодня вспоминали о многих судебных делах с национальной подоплекой. Например, о Санкт-Петербургском процессе над скинхедами, зарезавшими 9-летнюю таджикскую девочку. Тогда молодым людям присудили от 1,5 до 5,5 лет заключения. Такой дифференцированный подход к цене человеческой жизни не остался незамеченным. Он воспринимается как официальная политика дискриминации по национальному признаку, говорит правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков.
Другой момент, который здесь обостряет эту ситуацию, мы периодически получаем трупы жителей нашей республики из российских мегаполисов, которые погибают там по мотивам национальной неприязни. У нас в правозащитном центре зарегистрировано 7 таких эпизодов. 6 убийств произошло в Москве. Ни одно из них не дошло до суда. У нас все основания говорить, что эти дела тянутся, нет такой воли их нормально расследовать.
В республике убеждены, что приговор Черкесову был вынесен в тот вечер, когда Владимир Путин положил букет роз на могилу Егора Свиридова, что предопределило и ход предварительного следствия, и позицию присяжных. Поэтому балкарский общественник Руслан Бабаев называет сегодняшний вердикт суда приговором после приговора.
Черкесов – жертва обстоятельств, он жертва Путина. Я был русским по духу, я сны вижу на русском языке. Меня делают националистом, я защищаться хочу. Живем мы, сопим, молчим. А если сопим и молчим, мы заслуживаем этого.
В принципе, ничего невероятного не произошло. Люди воспринимают подобные новости как приметы развала государства. Каждый должен уйти на свою территорию. Вопрос только в том, кого считать своим и где провести границу. А эту проблему букетом роз уже не решить. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В декабре прошлого года, вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова, в центре Москвы на несанкционированный митинг собралось почти 5000 человек. При попытке ОМОНа прекратить митинг, его участники начали оказывать активное сопротивление. Сегодня же Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Продолжает Марьяна Тарачешникова.
При попытке правоохранительных органов вытеснить митингующих с Манежной площади, милиция получила отпор. Впоследствии организаторами беспорядков прокуратура назвала 5 человек. Приговор им сегодня оглашался в Тверском районном суде Москвы. Самый большой срок – 5,5 лет лишения свободы – получил активист оппозиционного движения «Другая Россия» Игорь Березюк. Суд оправдал его в части обвинения о возбуждении ненависти и вражды, а также вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, но признал виновным в применении насилия в отношении представителей власти и призывах к беспорядкам. За те же деяния еще один активист «Другой России» Руслан Хубаев получил 4, а Александр Козевин 2,5 года колонии строгого режима. Кирилл Унчук и Леонид Панин были оправданы судом в части обвинения в призывах к беспорядкам, но получили, соответственно, 3 и 2 года колонии за неопасное насилие в отношении представителя власти. Вот как прокомментировал этот приговор адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский.
У меня приговор оставил двойственные чувства. Конечно, могло быть хуже. То, что исключили 3 статьи, и то, что не согласились с прокурором по части наказания, это хорошо. Однако, все равно, наши ребята фактически признаны инициаторами массовых беспорядков. Это абсурд полный. И приговор мы, разумеется, будем обжаловать. И я считаю, что у нас хорошая позиция. Но, тем не менее, какой-никакой компромисс достигнут. Это, в общем, необходимо признать.
приговоре отмечено, что Леонид Панин, получивший 2 года, вину признал полностью, а Александр Казевин – частично. Остальные подсудимые настаивали на своей невиновности и действия против сотрудников милиции считали самообороной. Но, по мнению суда, этот довод не подтверждается фактическими обстоятельствами дела и показаниями свидетелей. Кстати, во внимание суд принял свидетельские показания стороны обвинения, а большинство тех, кто свидетельствовал в пользу защиты, по мнению суда, давали недостоверные либо неопровергающие предъявленные обвинения показания. По мнению адвоката Руслана Хубаева Евгения Архипова, обвинительный уклон при рассмотрении дела объясняется его политической мотивированностью.
Никаких доказательств того, что они являются инициаторами беспорядков на Манежной площади, нет. Более того, виновных-то, которые призывали к насилию, высказывали националистические лозунги, избивали кавказцев, их же не нашли, их же не привлекли. А здесь очевидно, что есть активисты оппозиционной политической организации, и вот необходимо было привлечь их в качестве крайних.
Защита обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади заявила о намерении обжаловать приговор, который, по мнению адвоката Дмитрия Грановского, может и не быть исполнен, если в дело вмешается президент.
Я очень надеюсь, что наш президент, или этот президент, или будущий президент, что они освободят наших подзащитных. Достаточно посмотреть видеозаписи. Там совершенно четко видно, что никаких провокаций, никаких там прорывов не было. Манежная была уже перекрыта. Просто сотрудники милиции стали вытеснять людей. Но их вытеснить было невозможно, потому что было слишком много. После этого приехал Колокольцев, проявил действительно мудрость, вступил в переговоры по существу, и моментально все беспорядки сошли на нет.
На предстоящей неделе станет известен и приговор по делу, ставшему первым в череде историй, связанных с убийствами в драках футбольных болельщиков. Московский городской суд назначит наказание 2 подсудимым по делу об убийстве Юрия Волкова. Ранее присяжные признали их виновными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Вчера президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анквап провел перестановки в одном из ключевых ведомств в Министерстве экономики. Занимавшая должность министра Кристина Озган стала заместителем главы президентской администрации. Ей на смену пришел 32-летний Давид Иродян. Это назначение активно обсуждается в абхазском обществе, рассказывает Виталий Шария.
Вчерашнее назначение на пост министра экономики Абхазии Давида Иродяна вместо бывшего министра Кристины Озган живо обсуждается в обществе. Причем говорят больше не о его молодости, 32 года, и образованности, кандидат технических наук, а о том, что впервые за долгие годы на министерской должности у нас появился армянин. Надо сказать, что в Абхазии, как в многонациональной республике, уже давно сложилась своя неофициальная система национального квотирования в кадровой политике. В 60-е и 80-е годы прошлого века она была почти неизменной. Мало того, кадровый баланс неукоснительно соблюдался и между двумя основными абхазскими группами населения, между которыми существуют незначительные диалектные отличия бжипской, удаутской и абжуйской, ачимчирской. Все это, наверное, кому-то со стороны может показаться наследием советских глупостей, но все не так просто и пафосное. Нужно оценивать людей по деловым качествам, а не по анкетным данным. При всей своей верности, в таких случаях, как наш, действительно приходится сочетать заботой и о национальном, и о районном представительстве, чтобы не зрело недовольство. Армянское население должно быть представлено в исполнительной власти, считали многие значительно больше. Министрами никто из армян давно уже не был. И вчерашнее кадровое решение Анквава призвано, очевидно, устранить этот недочет. А вот министра труда и социального развития Ольгу Колтукову Анквав собирался заменять. Но те из русского населения, кому была предложена эта должность, отказались, и в итоге она продолжила деятельность на данном посту. Теперь, что касается районного представительства, можете не сомневаться, в обществе за этим внимательно следят. Как-то недели 2-3 назад я встретил в городе знакомого, который произнес тираду. «Я сам гудаутский, но я за справедливый баланс. А посмотри, что делает Анквап. Явный же перекос в пользу гудаутских». «Подожди», — возразил я, — «но формирование правительства еще в разгаре. Когда закончится, тогда и можно будет считать, и кого конкретно ты имеешь в виду». «Ну как? Сам он, премьер-министр Алакербая, первый вице-премьер Вардания, все гудаутские». Я возразил, а вице-президент Логова, Чемчерский, а еще один вице-премьер Делба, тоже, по-моему, уже попрощавшись с этим собеседником, я подумал о том, что да, он Гудаутский, но зато хоть последние годы отошел от политики. В 2004-м, когда Абхазия разделилась, условно говоря, на белых и красных, то бишь на хаджимбистов и багабшистов, был противником команды Багабши Анклава. И хотя с тех пор многое все же перемешалось, старая нелюбовь, как и любовь, по-видимому, не ржавеет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В ряде городов Туниса после объявления результатов выборов вчера вечером вспыхнули беспорядки. Об этом рассказывает Александр Гостев.
Основные события вчера вечером произошли в тунисском городе Сиди Бузид, там, где в конце прошлого года начались самые первые протесты против тогдашнего режима. В январе в Тунисе в результате народного восстания был свергнут авторитарный президент Бен Али, находившийся у власти 23 года. Вчера около 2000 человек протестовали против отмены результатов парламентских выборов, якобы из-за финансовых нарушений в 6 избирательных округах, и в целом против итогов выборов, на которых победила умеренно-исламистская партия «Эннахда», название которой переводится как «Возрождение». Толпа людей атаковала здание городской администрации и стала забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки вспыхнули и в городе Регеб, где некие вооруженные лица обстреляли штаб-квартиру «Эннахды». Выборы в Тунисе в прошлое воскресенье стали за многие годы первыми прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. Вот что сказал, выступая в тот день, временный президент Туниса Фуад Мебазза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, за которые шла борьба на выборах, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. По данным на вечер четверга, когда начались волнения, исламисты из Эннахды набрали более 41% голосов, что дает им как минимум 90 кресел в этом временном законодательном органе власти. Более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, прогрессивная демократическая партия или партия республики, от Эннахды заметно отстают. Лидер Эннахды Рашид Гануши уже сообщил, что партия готова сформировать временное правительство в течение месяца. В качестве потенциального временного премьера Туниса называется один из основателей партии, 62-летний политик Хамади Джибали. Рашид Гануши уже сделал несколько заявлений, в которых отметил, что Эннахда обещает сохранять права религиозных меньшинств, женщин, а также демократический имидж Туниса в мире, особенно как страны, привлекательной и толерантной для западных туристов. В целом, идеологию этой партии эксперты пока называют схожей с политической платформой, правящей в Турции партии справедливости и развития. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Столица самопровозглашенной республики Абхазия традиционным гала-концертом завершился конкурс детского и молодежного творчества «Вдохновение», рассказывает Левон Галустян.
Организаторы конкурса не на шутку волновались, когда только начинали притворять свой проект в жизнь. В самом разгаре учебного года собрать молодые таланты республики казалось непосильной задачей. Но все получилось как нельзя лучше. Почти 350 участников, все регионы страны, гости из России. На такой результат даже не рассчитывали. Говорит начальник управления культуры администрации города Сухума Зарема Агумава.
Очень много талантливых детей у нас, и жюри, конечно, было очень трудно определять места, но тем не менее конкурс есть конкурс.
Жюри было сложно определить лучших еще и потому, что в каждой из трех номинаций было представлено сразу несколько коллективов и отдельных исполнителей. Выбирать не то, что было из кого. Каждый участник имел свою, как говорится, фишку. У одних был хороший вокал, другие на сцене держались уверенно, а третьи бесподобно танцевали. Главный плюс фестиваля «Вдохновение» еще и в том, что он позволил выявить юные дарования, о которых, по крайней мере, в столице раньше ничего не знали. Теперь их знают, что называется, в лицо, а это немаловажно на пути к будущему успеху. Зарема Агумава.
Мы действительно не случайно дали название конкурсу «Вдохновение», потому что действительно именно творческое вдохновение сопровождало всех участников нашего конкурса.
Победители определялись в трех номинациях – эстрадный вокал, хореография и инструментальный жанр. Последний, пожалуй, был самым сложным, и отрадно, что в нем было представлено несколько коллективов. Сердца жюри и зрителей сразу покорил ансамбль «Ачарпен» из села Хуаб Гудаутского района. Коллектив под управлением Дениса Аруха очаровал всех. Ему и досталось гран-при конкурса.
Приятно, что в Абхазии стали проявлять интерес к абхазским народным инструментам. Я думаю, что это очень ценно. Это пропаганда абхазской музыки, пропаганда народных инструментов.
Говорит начальник управления культуры администрации города Сухума Зарема Агумава. Открытый конкурс детского и молодежного творчества «Вдохновение» завершился. Это был первый дебютный фестиваль, но организаторы уже решили, что на следующий год он пройдет в том же месте и в то же время.
Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.